Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Первое послание Коринфянам, 5 глава, 6 стих. Сказано следующее. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны». Или в греческом тексте «так как вы должны быть чисты, бесквасны». «Ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины». Тема проповеди «Трапеза Завета Господня». Если мы читаем древнюю книгу «Исход», а это 12-13 глава, там говорится о праздновании Пасхи, празднике, который был установлен во все роды и веки. И сказано, что «да будет сей день памятен для вас, и празднуйте этот праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Сказано в Исходе 12 глава 14 стих. Давайте вспомним на мгновение, какое значение для Израиля имела пасхальная трапеза. Это была последняя ночь их рабства, когда Господь повелел заколоть у входа в дом Агнца и помазать косяки дверей его кровью. И в это мгновение, когда это было совершено, и когда народ собрался в своих домах со своими семьями, и они ели этого Агнца с испеченными лепешками, ели его с горькими травами, и ели его целиком, то есть не разбирая частей. В это время ангел-истребитель шел по Египту и поражал первенцев. Но только в земле Гесем был свет, там, где был поселен Израиль. В том гетто, в той местности, где они находились, было празднование и Божья защита. Бог защитил их от истребителя. Но это было не единственное чудо. Потом они вышли из земли Египта, из земли рабства. И Писание говорит, что вдруг истощенные, изнеможденные, растратившие силу в бессмысленном труде на египетского фараона, эти люди окрепли. Они стали цельными, стали как один. Они взяли посохи и вышли из-под гнета египтян. И Писание говорит, что они вышли с золотом и серебром. И в их коленах, в их племенах не было ни одного болящего. И даже одежда на них не изнашивалась, и обувь не ветшала. Вот такое чудесное значение имела пасхальная трапеза. Поэтому в Священном Писании, в книге «Исход» говорится, чтобы Израиль никогда не должен забывать о том, что случилось. Об этом праздновании нужно было передавать детям. Это были постановления, данные Богом, Господом во все роды. Эта пасхальная трапеза говорила об очень важном, о завете, о союзе с Богом. Ну вот в чем все дело. Трапеза должна была проходить по определенному уставу. В точности нужно было исполнить все то, что Господь заповедовал. А что Он заповедовал? Бог сказал Израилю тогда: «Уничтожьте все квасное в домах ваших». Не зря этот праздник позже будет называться праздником опресноков, то есть пресных хлебов. Бог знал, что Израилю нужно выйти из земли рабства, ему нужно идти в новую жизнь, ему нужно нести с собой пищу. И естественно, мы понимаем, что только пресный хлеб мог быть сохранен долго. Хлеб, который являлся бы заквашенным или, как сегодня говорят, сдобным, он бы быстро засох и потерял бы свою силу. И Бог дал такое установление, чтобы не было ошибки и чтобы символика этого осталась на все годы и во все роды: уничтожить все квасное в их домах. Сказано, кто не сделает этого, та душа будет истреблена из Израиля. Друзья мои, это должно было делать в Израиле постоянно, прежде чем праздновать Пасху, или как еще ее называли, День опресноков. Народ должен был понять отличие трапезы Господней от всех прочих. В этом был символ, что нельзя было продолжать прежнюю жизнь на египетский манер и одновременно быть посвященным и отделенным Богу. Они делали следующее. Впоследствии, когда уже стали праздновать в роды этот праздник, кто-то из семьи разбрасывал крошки квасного или сдобного хлеба по всему дому, а хозяин вместе с домочадцами, сделав такие особенные метелочки из перьев, аккуратненько сметали вот каждую крошечку квасного. Они осматривали специальным светильником, то есть брали свечу и со специальным светильником заходили в самые темные места. И вот при помощи этой метелочки из перьев они собирали эти крошки, а потом выносили их за дом и сжигали. И только после того, как все было сметено и сожжено, только после этого семья была готова достойно встретить пасхальную трапезу, иметь радостное общение друг с другом и с Богом. Интересно, что в этот день глава семьи, он объяснял своим детям о значении каждого ритуала. И он говорил, что это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а наши дома избавил. Еще об одном они помнили перед каждой пасхальной трапезой. Каждый из израильтян вспоминал Божье обещание, что Бог обещал через род Авраамов послать того, в ком благословятся все племена земные. Тот, кто будет грядущим, тот, кто придет, тот, кто имеет особый титул, может быть, непонятный для израильтянина в то время, особый титул, особое имя – Эммануил, что означает «Бог с нами». Вы представляете, что чувствовал этот народ? Да, они знали о Боге, они понимали величие Бога, они много рассуждали о трансцендентальности Бога, то есть о Его независимости, о Его владычестве, о Его власти. Но здесь было обетование: Бог однажды будет не Богом на небе, но Богом с нами, Богом с человеком. Он будет Эммануилом, и Он будет нам Богом, и мы будем Его народом. Прошло время, народ окреп, умножился. Пасхи справлялись каждый год, и каждый год они продолжали ожидать обещания, когда придет грядущий во имя Господне. Поэтому возникла традиция, что когда семья собирается вместе, одно место обязательно оставляли за семейным столом нетронутым, свободным. Оно не было занято никем, потому что оно было предназначено для того, кто должен прийти, для того, кого ждали. И символически, когда семья собиралась на празднование Пасхи, он как бы присутствовал с ними. А на самом конце стола ставилась неприкосновенная чаша, из которой никто не мог пить, и она называлась «Чаша благословения». Если вы помните, в первом послании Коринфянам 10:16 апостол Павел упоминает нам об особой чаше, которая называется «Чаша благословения». Она была поставлена на самом конце стола, и никто не мог прикоснуться к ней, потому что она была приготовлена только для того, кто однажды придет. Только для того, кто однажды будет пить из нее, заключая новый завет со своим народом. И это пустое место постоянно напоминало о дне, который должен наступить, когда он явится и сядет, как простой человек, за стол вместе с ними. Была еще одна чаша, эта чаша называлась «Чаша Ильи». Народ верил, что перед наступлением времени, когда придет Эммануил, Илья вернется на землю, чтобы предсказать и возвестить пришествие Мессии. И он приготовит народ ко встрече с Господом. Поэтому, когда они собирались за столом, выбирали самого младшего. И в определенный момент этому маленькому говорили: «Ну-ка, пойди, открой дверь, посмотри, не пришел ли Илья?» И вся семья вставала и хором произносила: «Благословен грядущий», — говорили они. Но Илья не появлялся. И ребенок возвращался на свое место. Потом они склоняли головы, видя, что Ильи нет, и молились, говоря: «Господи, доколе ты не отвратишь гнев свой от народа своего, от народа израильского, и когда явишь благоволение свое и милость свою к нам, посмотри на нас, посмотри на послушание наше, мы рассеяны между язычниками, нас угнетают, говоря: где Бог ваш и где обетование пришествия Его? Мы утомлены, говорили они в молитве, но не теряем надежды». Потом семья доставала один из опресноков. Вы знаете, опресноки не лежали просто на столе. В каждом доме был особый холщеной мешок или мешок из холста. Он имел три кармана, три отделения. И в каждом из отделений лежал опреснок. Лежала вот эта пресная лепешка или лепешка из бесквасного теста. И по поверью считалось, что эти лепешки как бы символизируют или принадлежат Аврааму, Исааку и Иакову, праотцам веры. И вот что интересно, именно из среднего отделения брался опреснок. Это был опреснок Исаака. И все понимали, что Исаак – это был тот, кого Авраам готов был принести в жертву. Вы помните этот библейский рассказ, когда Авраам по зову Божьему повел своего сына на заклание. Бог испытал его веру, испытал его любовь. В те времена язычники приносили своих первенцев языческим богам. И Бог как бы говорил Аврааму: если они это делают из страха, то можешь ли ты, Авраам, отдать мне своего сына из любви и доверия ко мне, к Богу, который силен из мертвых воскрешать. И они брали этот опреснок, символизирующий жертву Исаака, и ломали его на две части, и причащались от этого грядущего, того, кто должен быть прийти в будущем. Они не понимали, зачем нужно ломать этот опреснок, но таково было водительство Божие, что именно так они и делали. Позже построился храм, и народ уже перестал заколоть агнцев у своих домов, и они стали относить агнцев к храму, где заколались у его ворот эти животные. И Пасха была самым торжественным, самым долгожданным, самым семейным праздником, сопровождающимся словословиями, пением, хвалою Господу. Интересно, что тогда, во время этих празднований, левиты, то есть певцы, они громко пели псалмы. Вот если вы будете читать эти псалмы на Пасху, 112 по 117, народ пел первую строчку, потом левиты запевали вторую строчку, а потом народ восклицал: «Аллилуйя и слава Богу нашему!». Пение сопровождалось игрой на различных музыкальных инструментах. Вы знаете, это не была тихая церковь. Это была достаточно громкая музыка, потому что звучали трубы, гусли, флейты, тамбурины. Вы, наверное, слышали тамбурин. Это достаточно громкий инструмент. Или кимвалы. Это такие большие барабаны, которые звучали при богослужении. И когда вот это пение достигало кульминации, народ восклицал все вместе: «Сей день сотворил Господь! Аллилуйя!» Прошло время, дорога в Иерусалим была не близкой. Нелегко было, взяв агнца, из дальнего края прийти к храму. Поэтому однажды левиты решили сами снабжать народ агнцами. И они стали возле Вифлеема разводить их на лугах, а потом продавали у храма. И получалось, что человек мог купить себе жертвенного агнца, который уже заранее был приготовлен для жертвы. Агнца, который родился для того, чтобы умереть, став пасхальной жертвой. И вот Пасха. Все желания, все стремления, все взгляды прикованы к Иерусалиму. Люди, массы людей, толпы народа, они стоят перед храмом, гул, движение. Нелегко протиснуться вперед со своим агнцем. В воздухе слова молитвы, пение псалмов. Вы знаете, Иосиф Флавий, историк того времени, говорит, что во время Пасхи, в первом столетии после Рождества Христова, это уже после Рождества, 256 500 примерно агнцев приносилось. Вы представьте себе, какое огромное столпотворение было народу. Каждого овна осматривали. Обычно осмотр начинался с 10 дня месяца, который назывался Нисан. Это соответствует нашему апрелю. На 14-й день народ с песнями ожидал торжественного часа. Вы представьте себе эту картину. Тысячи левитов, выстроившись в один ряд, стоят, начиная от ворот до жертвенника. У каждого в руках чаша. И вот заколается агнец, и кровь из его горла прямо льется в эту чашу. И вы знаете, как делали левиты? Они один за другим переливали из одной чаши в другую. Они не передавали кровь к жертвеннику, они переливали вот так, потому что кровь не должна была умереть. То есть свернуться. И только переливая кровь, можно было донести ее до жертвенника. Вы представьте вот эту грандиозную картину жертвоприношений. Тысячи левитов, тысячная очередь, чаши в руках, и каждый переливает кровь. Я думаю, что это действительно величественная картина. И это очень было напряженно, и наступал определенный долгожданный момент, когда вздымались в воздух ножи, они сверкали, ярко отточенные клинки, и они вонзались в этих жертвенных агнцев, на головах которых были возложены руки приносящих. Вы знаете, каждый израильтянин тогда знал, что это означает. Он знал, что когда он приносит жертву и возлагает на нее руки, что-то происходит в его жизни. Он знал, что его грех, его нечистота, его богоотступничество переходит на этого агнца. А чистота и непорочность этого агнца вменяется этому грешному израильтянину. И вот удар клинка, кровь, быстро-быстро передается от одного левита к другому, и под пение хвалебных гимнов направляется к храму, а толпы людей сменяют друг друга, уходят, чтобы взять вот этих закланных агнцев и приготовить их к пасхальному ужину. Скоро праздник. Теперь я хочу обратиться с вами к другому времени, ко времени Нового Завета, и что евангелисты сообщают нам о тех трех днях, предшествующих Пасхе. На 10-й день месяца Нисан, соответствующий нашему апрелю, на дороге в Иерусалим под крики толпы появился всадник, и он был необычный. Этот человек ехал на осле. Иудейские цари, которые приходили в город с миром, никогда не въезжали на коне, потому что конь был символом разрушения, войны. Но если кто-то из царей нес мир, он обязательно садился на осла. Кто же был этот всадник? Мы знаем, что он был тот, о ком предвещали Писания. Он был тот, о ком сказано «Эммануил», «Бог с нами». Этот всадник был Господь наш Иисус Христос, о ком свидетельствовал Иоанн, тот, кому он приготовил путь, сказав: «Вот и есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира». И вот он въезжает в Иерусалим в особый день. Вы знаете, по еврейскому исчислению, именно в тот день Иисус въезжает в Иерусалим, в тот день и в тот час, когда принято было от стада отделять жертвенного агнца и исследовать его, признавая непорочным и достойным для принесения в жертву Господу. Вы знаете, не бывает в Слове Божьем случайных совпадений. Люди кричали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне!» Вспомните, как о нем пророчествовал Захария, говоря: «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, вот царь твой идет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». В городе уже приглушеннее звучали песни, потому что там были фарисеи, ищущие повода убрать его с дороги. Они хоть и пытались выдвинуть против него обвинения, но не могли найти ни одного. Он был без пятна и порока. Он родился, как тот агнец, для того, чтобы однажды умереть, став пасхальной жертвой. В тот день, а день в Израиле начинался не с утра, друзья мои, а с вечера. В Израиле день начинался по нашему летоисчислению и часовому, скажем, времени в 6 часов вечера. Это было как бы начало нового дня. Вот в этот вечерний час, перед пасхальным праздником иудейским, они собрались, как и все остальные, чтобы начать этот праздник опресноков в день, которой Бог обновил завет с Израилем и укрепил их веру перед выводом из страны рабства. И стол был накрыт, и все было сделано по старинной традиции. На столе стояли три чаши, и четвертая стояла на самом конце стола. А посреди стола был холщовый мешок с тремя отделениями, в которых лежало три опреснока, как они считали, Авраам, Исаак и Иаков. Иисус достает хлеб из среднего отделения и разламывает его со словами, друзья мои. Он говорит: «Это есть тело мое, за вас ломимое. Сие творите в мое воспоминание». Он подает хлеб ученикам, и каждый получает свою долю. Это был как удар. Мы читаем эти слова, но если мы не соотнесем это с историей, как это было и как это происходит в Израиле сегодня, мы не поймем смысла вечери Господней. Это был удар. Это было полнейшее недоумение. Значит, хлеб в среднем отделении не означает Исаака, а Мессию. На столе стояли три чаши. Они были полны вина. Если вы читаете Евангелие, вы увидите одну закономерность. А по-моему, это в Евангелии от Луки написано, когда говорится о вечере Господней, что он взял чашу, а потом преломил хлеб, а потом снова чашу после вечери. И многие удивляются, что же получается, он два раза брал чашу. Но вы посмотрите дома, прочитаете это место. Но на столе стояли несколько чаш. И вы знаете, как ни странно, евреи праздновали Пасху тем, что они ели и пили вино. Они пили из этих чаш, но вдруг произошло нечто необычайное. Рука Иисуса протянулась к чаше благословения, которую нельзя было трогать, и никто не имел права прикоснуться к ней. Она принадлежала только Мессии, долгожданному Мессии. Он наполнил ее вином и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Я думаю, что они смолкли в благоговении, понимая значение того, что происходит. Он сказал тем самым, что заключается новый завет с Богом. Он встает на сторону людей и подписывает этот завет своей кровью. Это было удивительно, непостижимо, когда он взял чашу, принадлежащую Мессии. Именно из нее он пригласил их пить в конце вечери. Он и был тем самым, кого Иоанн Креститель назвал «Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Все произошло очень быстро. Они забыли даже послать младшего Иоанна к двери, чтобы пригласить Илью, потому что наверняка в этот момент к ним пришел свет. Помните, как Иисус сказал: «А Илья уже приходил, и не узнали его». Это он говорил об Иоанне Крестителе, о том, кто предвестил его путь. «Сей есть Агнец Божий». Только один ушел, это был Иуда. И когда они закончили есть и пить, и начали петь хвалебные гимны, они пошли на место особых и частых совместных молитв, которое называлось Гефсиманский сад. Знаете, совсем недавно я узнал, что такое Гефсимания, как переводится. Гефсимания, с одной стороны, переводится как «сад олив», а более прямой перевод – «давильный пресс», которым из олив выдавливалось оливковое масло. Когда я узнал это название, я вспомнил один маленький рассказ. Сказали так: когда пастор церкви попадает под пресс, вся церковь начинает пользоваться выжатым маслом, то есть елеем помазания. Действительно так, когда мы попадаем под пресс в нашей жизни, мы действительно обретаем вот этот елей помазания. И вот этот Гефсиманский сад, у него потребность молиться, остаться наедине с Богом. Он идет в самую глубину, но слова его уже не такие, как раньше. Слова его не такие уверенные, как обычно. Мы читаем эту 17 главу от Иоанна на одном дыхании. Но позвольте вам сказать, там не было одного дыхания. Там каждое слово прерывалось стоном. Там каждое слово прерывалось вздохом. Там каждое слово было омыто слезами. Это было борение. Писание говорит, что это было борение. Это была мучительная, непростая молитва. Ученики слышали его стенания. И когда он подошел к ним напомнить о необходимости бодрствовать и молиться, странное увидели они на его лбу. лбу пот, выступивший как кровь. Сегодня медицина подтверждает, что есть такое явление, когда у человека сильное стрессовое переживание, внутреннее давление повышается настолько, что лопаются капилляры в коже. Чтобы сердце не разорвалось, капилляры как бы берут на себя вот это движение, ток крови. И лопаются капилляры, и выступают из кожи. Они увидели на его челе, а потом он вернулся обратно и снова молился. И они слышали его крик, полный отчаяния. «Отче, пронеси сию чашу мимо меня». Но они так устали и так были озадачены, что все до одного уснули. Потом, после долгих стонов, прозвучали слова: «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Потом ангел пришел и укреплял его. Потом вернулся Иуда и поцеловал Христа, тем самым показывая, что он и есть тот, кого нужно взять и отвезти в преторию. Все это происходило. Потом суд, потом отрекшийся Петр, а потом слова, которые удивляют меня и поражают странным, казалось бы, стечением обстоятельств. Иоанн Златоуст и другие исследователи Священного Писания, в том числе и Ориген, тем, кому были доступны другие рукописи Евангелия от Матфея, другие свитки, ведь не только использовались те рукописи, которые мы читаем, они рассказывали о странной фразе, которую там можно было прочитать. Эта фраза звучала из уст Пилата, она звучала так: «Кого вам отпустить? Иисуса, называемого в народе Вараввой, или Иисуса, называемого Христом?» Все древние толкования говорят о том, что у Вараввы тоже было имя Иисус. Вы представьте себе, как это звучит сегодня, вот в этом контексте. Какого Иисуса вам отпустить? Варавва имеет несколько переводов. «Как сын своего отца» есть такой перевод, и «как отступивший раввин». Кого вам отпустить? Отступившего раввина Иисуса, который есть отступник раввин, или Иисуса, называемого Христом? И народ кричал: «Отпусти нам Вараву! А что делать с этим? Распни его!» Все это было. И вот наступает третий час по еврейскому исчислению времени. А для нас это 9 часов утра. Деревянный крест взвален на его плечи. Точно так же, как когда-то хворост жертвенный лег на плечи Исаака. И он идет на гору Голгофа, точно на ту, на которую Авраам вел Исаака. Только раньше она называлась не Голгофа, а гора Мориа. У Бога не бывает случайных обстоятельств, нет здесь случайности, закономерность. Вот этот час, третий час, или по-нашему 9 часов утра, это был тот момент, когда он шел на Голгофу. В этот момент в храме левиты точили свои ножи, чтобы начать совершать пасхальное жертвоприношение. И как только было закончено точение ножей, в это время раздался удар молота, пригвождающий руки и ноги Иисуса ко кресту. В 6 часу, а по-нашему в 12 часов дня, произошло нечто ужасное. Земля погрузилась во тьму. Писание говорит, это случилось, когда Господь возложил на Него грехи всех нас. За преступления народа Своего Он претерпел казнь, а мы думали, что Он поражаем и уничижен, и наказуем Богом. Но Он не сделал греха, но Богу угодно было поразить Его. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Я не могу представить себе, что это было, что происходило в тот момент, когда творение распинало своего Творца. Случилось то, о чем Бог сказал змею в момент грехопадения: он будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Знаете, это не совпадение о том, что пригвожденному ко кресту почти невозможно поднять свое тело, чтобы вдохнуть. И особые страдания, когда человеку приходится опираться пронзенными ногами, опираться на доску, чтобы чуть-чуть приподнять свое тело, чтобы вздохнуть. В этой мучительной борьбе с удушьем пята, ступни стирались в кровь. Наступил 6-й час. Сегодня мы можем сказать, это было 3 часа дня. В этот момент песнопение псалмов в храме достигло своего апогея. Жертвенные агнцы закололись за грех народа, и кровь текла по рогам жертвенника. И именно в этот миг Иисус сказал: «Свершилось», и испустил дух. И Писание говорит, завеса в храме разодралась надвое. Я не могу себе представить это. Завеса, которая была из грубой ткани, 12 сантиметров толщиною, огромное полотно, вдруг разодралось сверху донизу, как будто бы Бог своей рукою с неба взял и открыл дверь во святилище. Агнец Божий был принесен в жертву. Время Ветхого Завета кончилось. Когда-то косяки окрашивались кровью. В этот момент крест был обогрен. Писание говорит, что кровь его не сокрушится. Обычно тем, кто был на кресте, перебивали ноги, чтобы они быстрее умерли. Но к Иисусу это не коснулось. Все произошло именно так, как предвещали пророки до мельчайшей детали. Я хочу вновь прочитать 1 Коринфянам 5 главу. И там 6 стиха сказано. Я просто чувствую страдания апостола Павла, писавшего людям, которые думали о себе так высоко. Они были христианами, но они забыли, какая цена была заплачена за их жизнь. У них было так много греха, что они перестали стыдиться его. Я знаю, что сегодня народ страдает и болеет странной любовью, любовью к греху. Я знаю одного человека, который совершил страшные блудодеяния. И такой человек должен быть отвергнут от общества христианского, но настолько извращено понятие любви, что мне часто передают искренние приветы для этого человека и ободрение и признание в уважении и любви человеку, который не покаялся в своих грехах. Помните, к Коринфянам писал Павел о том, что нечто подобное происходило у них. Кто-то жил с женою своего отца, она не была ему матерью, может быть, она была достаточно молодой женщиной, но он жил с женой своего отца, и все гордились таким ловеласом в церкви. Апостол Павел говорит: «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша Христос заклан за нас, посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Я хочу, чтобы вы поняли, что такое закваска. Каждая хозяйка знает, что это такое. Сегодня мы используем дрожжи для того, чтобы тесто сквасить, для того, чтобы оно поднялось. Раньше это было труднее, и использовали кусочки теста, которое уже было сквашено. Их сохраняли в сыром месте, и когда замешивали новую меру муки, туда клали вот эти сброженные кусочки теста, и по прошествии времени скисало все. Вы знаете, здесь сказано «закваска порока и лукавства». Эта болезнь была во все времена в жизни христиан. Порок и лукавство очень взаимосвязаны. Потому что если есть порок, то обязательно нужно лукавство, чтобы прикрыть этот порок. Лукавство – это когда мы хотим выглядеть религиозно, принимаем на себя особые маски, говорим особенные слова. Лукавство от закваски. Сколько нас сегодня заквашенных? Я помню, как это происходит. Ты берешь определенную меру муки, ты берешь определенное количество воды, и ты кладешь туда закваску. И если взвесить на весах эту меру муки вместе с закваской, ну, может быть, она весит 500 грамм. Но по прошествии некоторого времени, когда скисает все, что происходит с этим тестом? Оно увеличивается в объеме. Оно становится все больше, больше, больше и больше. И какую бы форму ему ни предоставить, оно все займет. Но вот что интересно. Если снова взвесить его на весах, оно по-прежнему будет 500 грамм. Я не могу к этому ничего добавить. Пусть Бог сейчас работает в наших сердцах. Я не хочу я боюсь слов. Ты взвешен на весах и найден слишком легким. Твой объем велик. Это велико у людей, но в моих глазах это не соответствует действительности. Утолить закваску. Вы знаете, все будет намного проще, если мы отвергнем всякие религиозные выражения, слова и будем такими, какими мы есть во Христе сегодня. Не надо больше, не надо меньше. Если чего-то не достает, Бог даст. Но Он не мог дать ничего этим фарисеям. Почему? Потому что у них, по их мнению, уже все было. Одна категория на земле не могла спастись фарисеи, потому что они считали, что они уже спасены. Пощусь, молюсь, даю десятину, и спасибо, что я не такой, как этот мытарь. Когда Иисус говорил фарисеям, закваска работала в них. И мысли этой закваски проскальзывали в их разуме, они звучали так. Что это он говорит? Я все это знаю уже. Как часто люди говорят, пастор проповедует, а я это уже знаю. Как будто бы мы должны кормить друг друга явствами, конфетами, а не опресноками чистоты и истины. Как будто бы мы не должны напоминанием вновь и вновь возбуждать чистый смысл. Потому что они слышали одно и то же раз за разом, но ни разу не применили к своей жизни. Какая большая беда сегодня среди христиан. Я это уже знаю. Вот он сегодня проповедовал и ничего нового не сказал. Конечно. И он будет повторять это вновь и вновь, и не скажет ничего нового, пока ты это старое, на твой взгляд, не сделаешь новым в твоем хождении перед Богом. Оно может быть теоретическим. И мы живем иллюзиями, что только от того, что мы слышали, мы уже это имеем. Нам нужно не быть только слушателями, но и исполнителями. Помните, он говорит, о, род лукавый, и при любодеянии он ищет знамения. Сегодня люди ищут не слово, поверьте. Сегодня бич церкви, лукавство, оно выражается в том, что люди ищут знамения, они оценивают церковь. А где знамения? А апостол Иоанн говорит, ты немного имеешь силы, но главное в тебе, это филадельфийская церковь, поставленная выше всех, что ты сохранил слово терпения моего. Это главное у Бога. Иоанн Креститель не совершил ни одного чуда, но сказано, что он величайший. Больше, чем Билли Грэм, больше, чем Уильям Бренхэм, больше, чем Кэтрин Кульман, больше, чем все они вместе взятые. И все чудеса, которые они сотворили, ничего не стоят перед Иоанном Крестителем, говорит Писание. Почему? В чем его заслуга? Сказано, потому что все, что он говорил о Христе, было правильно. Нам Бог даст и чудеса, и знамения. Но противоположность лукавству, знаете, это открытость и искренность. Я призываю сегодня вас открыться. А с искренним Бог поступит искренно. Даже если неправильно ты делаешь или мыслишь. Но если ты искренен перед Богом, Бог поставит тебя на правильный путь. Бог изменит. Если мы сегодня чего-то не признаем, что видит в нас Бог и хочет изменить, нам нужно открыться, чтобы не услышать однажды слова «раб лукавый и ленивый», но чтобы услышать «добрый и верный, войди в радость Господина твоего». Мы сейчас обратимся в молитве к Господу. Милосердный Господь, Ты един, мудр, праведен, Ты чуден, Ты дивен, Господь. Я благодарю Тебя за драгоценные обетования. Благодарю Тебя, Господь, что все по Писанию исполнилось в точности, ничего не нарушено. И видя вот эту удивительную нить и связь в Твоем Слове, мы понимаем этот предвечный замысел. И мы понимаем, что мы также вплетены, Господь, в это удивительное полотно мироздания, что каждый из нас имеет особое значение в Твоем Царстве, что каждый из нас дорог и многоценен в очах Твоих. Боже, сегодня мы говорим о Пасхе. Пасха, наш Господь Христос заклан. Заклан за наши грехи, заклан за нас. И кровь пролита, и кровь принесена на жертвенник. И сегодня эта кровь ходатайствует за нас, и мы здесь стоим под защитой святой и праведной крови. За нас заплачено. Господи, я благодарю, что я могу стоять. Что я могу стоять в вере. Я могу стоять перед Тобою, зная, что не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Христа. Я искуплен от суетной жизни.
преданный мне от отцов. Господи, я благодарю Тебя, что сегодня это кровь защита для меня. Сегодня это кровь силы жизни для меня. Сегодня это кровь вход во святилище для меня. Сегодня это кровь моя надежда. Я благодарю Тебя за великую жертву и за святость крови Христа. Боже милосердный, Господь Иисус, я прошу Тебя, ибо знаю, без благодати Твоей мы не сможем праздновать Пасху. У нас нет света, чтобы осветить места, где разбросаны крошки с закваской. Но сейчас Твое Слово пришло, и светильник горит, и у каждого из нас трепещет сердце, Господь. И в этом трепете мы видим те тайные и потаенные чуланы и места, где мы еще не допускали Тебя. Те тайники нашей души, где еще продолжают бушевать страсти. И я просто порой закрываю дверь в этот чулан, но мне порой становится страшно, что однажды замок там будет сломан. Господь, я готов открыть его сейчас только для того, чтобы Ты смог туда войти и очистить. Господи, пусть не будет места ни в церкви, ни в душе нашей человеческой, места чему-либо, что является закваской греха, порока и лукавства. Боже, помоги нам стать смелыми сегодня, и пусть после этого богослужения мы снимем с себя маски. Боже, помоги нам стать простыми, как голуби, и мудрыми, как змеи, простыми без желчи, чтобы принимать чистое зерно Слова Твоего. Господи, пусть будут сняты маски религиозной любви, пусть будут сняты маски вежливости, если под ней нет горящего огня в сердце. Боже, ну пусть хотя бы та маленькая искра, которая есть в каждого из нас, потому что в каждого из нас Ты вложил свое семя, пусть возгорится, а семя прорастет и принесет плод, благоугодный Богу, в 30, 60 и 100 крат. Пусть так будет. А я так благодарен Тебе за Твою кровь и за Твое тело, которое Ты принес в жертву. Благодарю Тебя, мой Господь Иисус. Аминь.